Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как понять, что самое главное в исповеди и зачем она нужна, если покаяние – это не сама цель Великого Поста? Что такое тайна отношений с Богом и как об этом сказано в Евангелии? Как праздник торжества православия связан с евангельской историей о человеке под смоковницей? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завершается первая неделя Великого Поста, и традиционно многие люди стараются в ближайшие же выходные прийти в храм на исповедь и причастие. Пост вообще очень настраивает на покаяние. В первые 4 его дня читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. В молитве Ефрема Сирина звучат слова «Дай мне увидеть мои прегрешения». И вообще вся атмосфера настраивает на то, что хорошо бы заглянуть поглубже в себя и постараться максимально привести себя в порядок. И очень неожиданно на этом фоне звучит мысль, что покаяние – это не самое главное, не самая цель Великого Поста, что это всего лишь инструмент. Для чего? И как правильно тогда этим инструментом пользоваться? Как подготовиться к исповеди? На связи с нами священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора в Масальске, Калужской области. Отец Владислав, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Цель очень простая, на самом деле. Все Писание о ней, все святые отцы о ней. Мы называем эту цель или Царством Божиим, которое приходит здесь и сейчас, в силе и в правде, или называем благодатью Божией. Но все это все равно сводится к одному, к богообщению. Мы сыты едой, развлечениями, путешествиями, совершенно легитимными радостями жизни, настолько увлекаемся, что забываем, что за всеми этими радостями должен стоять Господь Бог и наше настоящее Отечество, Отечество Небесное. И чем нам лучше, чем нам веселее и радостнее, тем на самом деле мы больше и больше забываем наше Отечество Небесное. Господь как-то уходит все на второй, на третий, на пятый план, когда у нас все есть, вроде бы просите Его не о чем. А когда ты ни о чем не просишь, ты со временем и благодарить перестаешь. Мы ж, когда нам кто-то что-то дарит, мы очень рады этому подарку. Еще какие-то сутки, может быть, даже месяц еще радуемся. Но потом телефон этот, допустим, подаренный, становится моделью устаревшей, ботинки разносятся. Да в конце концов даже автомобиль может там в аварию попасть, и ты вот в скорби от потери уже забываешь благодарить, собственно, за подарок. Вот так и с Господом Богом происходит. Мы какое-то время радуемся Его присутствию в нашей жизни, радуемся тем дарам, которые Он нам дает. А потом как-то привыкается и забывается. Как бы и без Бога вроде бы все хорошо. Вот такие вот мы безблагодарные люди. И пост, и исповедь дает нам силу припомнить о том, что для нас является Церковь, кем для нас является Господь Бог. И мы живем, движемся и существуем. Когда мы порабощены тщеславием, осуждением, эгоцентризмом, желанием, чтобы все было по-нашему, по-моему, мы превозносимся над другими людьми, мы перестаем благодарить Господа Бога за каждый час нашей жизни, мы закрываемся от постоянно изливающейся на нас Божьей любви. А закрывшись, мы начинаем скукоживаться, охладевать к любви к Богу, в любви к людям. Вообще нас перестает все радовать. Вроде бы все есть, а не радует ничего. Как в знаменитом анекдоте про мужчину, который принес шарики обратно в магазин игрушек, возвращает их, говорит, верните мне деньги. Продавец недоумевает, а что с ними не так? Вроде бы они что, дырявые, сдуваются? Да нет, просто не радуют. Вот так бывает, вот наша жизнь перестает радовать, когда вроде бы все есть. И яркая, и цветная, вот какая-то тоска, печальная душа. Потому что ты закрылся от этого источника благодати. Потом исповедь – это некоторая встряска. Попытка вернуться вот в первозданное состояние настоящего богообщения. Когда Бог в тебе, и ты с Ним. И вот эта радость бытия ощущается вот сполна, вне зависимости от того, что происходит в нашей непростой земной жизни.
Отец Владислав, ну, в связи с этим возникает уже, наверное, часто задаваемый вопрос, а как же правильно к исповеди подготовиться? Если речь идет о таком пробуждении, о котором говорите вы, то исповедь никак не может быть формальным перечислением грехов, где мы что и как сделали не так, где мы накосячили. Исповедь – это про что-то большее. Опять же, ведь говорят, не всякая исповедь становится для человека покаянием. Есть разница между вот этой самой исповедью, где мы просто как на экзамене или на зачете перечисляем что-то такое, чтобы нам поставили в итоге хорошую оценку, допустили к причастию, и той исповедью, которая переворачивает нашу жизнь.
Да, совершенно верно заметили. Для нас часто исповедь превращается просто лишь в формальный допуск к причащению. Мы причастие ценим больше, нежели исповедь. Ну и надо сказать, для тех людей, которые живут праведно, ведь таких людей немало на самом деле. Есть благословение Священного Синода Русской Православной Церкви духовникам разрешить переходить, прибегать к таинству причащения постоянным прихожанам, живущим в насыщенной духовной жизнью, вот без исповеди. Если ты за эту неделю, которая прошла с предыдущей исповеди, ну, ничего тяжелого, губящего душу твою и превращающих жизнь других людей в ад, не совершил. И у меня есть такие прихожане. Действительно, на все происходящее в своей жизни в первую очередь смотрят с точки зрения духовных ценностей, а потом уже с точки зрения какой-нибудь психологической или материальной выгоды. Поэтому хорошо, когда между духовным чадом и священнослужителем есть такие вот теплые доверительные отношения, когда вот батюшка видит жизнь благочестивого христианина такой, какой она должна быть. Это первый момент. Во-вторых, действительно правильно сказали, что покаяние предполагает изменение образа жизни. Поэтому в любом покаянии должно предшествовать некоторое раскаяние и осмысление. Вот мы любим это слово последние годы. Оно кочует из одной проповеди в другую, из одной встречи в другую. Осмысленность. Вот нам так этого не хватает. Мы часто подходим ко всему чисто формально, иногда по привычке. Вот надо, значит надо. А к чему это? Какая цель? Цель простая, я уже говорил, стяжание благодати Духа Святого, вот жизнь с Богом, жизнь в Нем. Знаете, Бог спасает нас не от бури, а входит в нашу лодку, утешает нас и дает нам силы не погибнуть в буре. Вот это такой важный момент, и мы настоящей исповедью впускаем Господа Бога в нашу лодку, которая плывет по морю житейскому. И поэтому необходим некоторый анализ своих взаимоотношений с Господом Богом. Не съел там сардинку в Великом посту, не купил случайно пряник с яичным порошком или молочным порошком. Это ужас, ну и все, согрешил страшно. Это нас от Бога не отдаляет, как и не приближает. Это просто дисциплинирует нас, и не более того, дает нам навык воздержания. И не более того, который ты уже дальше потребляешь для того, чтобы улучшить свою духовную жизнь, стать более открытым к Божьей любви и Божьей благодати. Поэтому, повторюсь, необходим анализ своей жизни, но он называется раскаянием. Но если он дальше не идет, это раскаяние, не идет к исповеди, к изменению образа жизни, то оно может остаться бесплодным. У нас есть грустный пример Иуды, который, раскаявшись, удавился. То есть мало осознать свой поступок как греховный, мало осознать свою жизнь как жизнь безбожную, необходимо действительно прийти к Господу с извинениями и просьбой залечить душевные раны, духовные раны, которые ты нанес себе грехом. Вот в этом одна из главнейших составляющих исповеди. Сначала Господь тебе дает силы изменить свой образ жизни, а даже если ты формально к этому подходишь, давайте уже примем это, все равно Господь дает тебе силы исправиться. И Господь дает тебе исцеляющую благодать, которая исцеляет раны, которые ты нанес себе грехом. Вот эти две важнейших составляющих исповеди. Поэтому даже если у нас нет каких-то чувств особых, исповедовалась, а чувство вины все равно гложет. Или как-то не чувствую я, чтобы перестало тянуть к греху. Но, друзья мои, если вы там, десятки лет жили в одной и той же там, греховной парадигме, то очень тяжело будет избавиться от этой привычки. Но рано или поздно все равно вы столкнетесь с тем, что захотите согрешить, но вас не будет тянуть к греху, как магнитом. Ты вдруг осознаешь, я реально могу сейчас этот грех не совершить. Теперь у меня есть силы смолчать, допустим, или перестать грех совершать. Вот, собственно, об этом речь. Подытожу, да, исповедь нас очищает, и мы становимся способными вкушать Божью благодать, нас исцеляет, и мы становимся более легкими и более живыми. И Духом Святым мы живем, движемся и существуем. И, в конце концов, дает нам прощение. Мы часто говорим, вот как же нам простить саму себя или самого себя? Вот, Господь тебя простит. Кого ты обидел, вот, того прощения попроси. Обидел человека, извинись перед человеком. И попросил Господа Бога прощения, его ты закон нарушил. Да, пусть кто-то со мной поспорит, там, Бог нас прощает еще до того, как ты прощения просишь. Да, но, во всяком случае, он должен как минимум хотя бы знать и видеть, что ты когда-нибудь это прощение попросишь. И тогда он предварит своей благодатью твое грядущее прощение.
Отец Владислав, а что бы вы посоветовали человеку, который, может быть, вот сейчас впервые на исповедь собирается? Вот первая исповедь, это очень волнительные вот эти мысли, а что про меня подумает священник, а что я скажу? Это очень страшно, это как, знаете, прыжок с парашютом, когда ты точно не знаешь, а раскроется он или нет. Как себя правильно настроить, как подготовиться, из чего начать вообще?
Первое – не бояться священника. Это самое главное. Не стыдиться его. Действительно, как вы уже сказали, что он про меня подумает. Мы подумаем только хорошее. Потому что если мы видим кающегося грешника, то мы сподобляемся, похоже, той благодати, которую говорил Спаситель, что на небесах бывает больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках. То есть, когда мы видим вот это чудо преображения человеческой жизни, а именно так оно нами воспринимается, мы действительно внутренне ликуем, что, слава Богу, еще один человек изменил свой образ жизни и стал ближе к Богу. Поэтому не бойтесь. Если стыдно что-то сказать, как я понимаю, практически там 95% случаев люди боятся идти на исповедь, потому что стыдно говорить о блудных грехах, даже если прошло десятки лет. Но я призываю не стыдиться, а чтобы там, облегчить эту ситуацию, ну, напишите на бумажке. Подробностей не надо никаких особенных-то. Просто, кратко, Господь-то видит, собственно, в чем именно ты каешься. Напишите на бумажечке, воспользуйтесь методическими пособиями, которые написаны известными духовниками, допустим. Прочитайте хотя бы первую половину книжки архимандрита Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Отца Георгия Беева есть хорошая книга тоже на эту тему. Отца Артемия Владимирова. Я бы рекомендовал не пользоваться брошюрочками без авторства и книжечками типа там, 632 греха для женщин. Тут как-то поаккуратнее с этим. Формальности быть не должно, с другой стороны, ты все равно должен понимать, в чем же каяться, в чем жизнь свою изменять. Поэтому не бойтесь священников, идите, мы не кусаемся, и не будем вас унижать и говорить, отлучать там от причастия на 15 лет. Большинство, подавляющее большинство священнослужителей все-таки относятся к тем, кто приходит в храм впервые, исповедуется, крайне снисходительно. Бережно храним вашу нервную систему, вашу психику, подавляемся в основном Господу Богу, который льна курящегося не потушит и трость надломленную не доломает. Вот, стараемся как-то так. Бывают разные ситуации, но в большинстве случаев священники относятся крайне внимательно, бережно, тепло к тем, кто приходит исповедоваться первый раз. Надеюсь, вам попадется именно такой хороший батюшка.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам, Алла. Божье благословение всем вашим слушателям. Пусть Господь дарит вам силы пронести время Великого Поста и принести достойные плоды покаяния. Храни вас Бог.
Священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора в Масальске Калужской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна, самый ее конец, где описана встреча Христа с Нафанаилом, будущим апостолом. Нафанаил, он же Варфоломей, был родственником апостола Филиппа. Именно Филипп рассказал ему о Христе, цитирую, как это было. «Мы нашли того, — говорит Филипп, — о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». А дальше в Евангелии удивительный диалог Христа и Нафанаила, из которого, ну, по правде говоря, мало что можно понять. Вот он. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Вообще, впечатление такое, что, если можно, конечно, так сказать, разговор этот, он в телеграфном стиле. Хемингуэй часто этот стиль использовал в ранних своих романах, когда на поверхности остается минимум, а все основное и самое главное уводится в подтекст. Спаситель и Нафанаил понимают, о чем они говорят, а мы, читающие, ну, по большому счету, нет. Что там произошло под смоковницей? На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма Феодоровской иконы Божией Матери при Российском государственном социальном университете, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие слушатели. То, что произошло под смоковницей, очевидно, представляет собой тайну. Вот, она не должна никому быть известна, и хотя там есть какие-то догадки, что там и о чем Господь с Нафанаилом говорил. Ну, то есть, может быть, Нафанаил молился в этот момент под смоковницей. Может быть, кто-то предполагает, может быть, какой-то грех впал. Может быть, наоборот, как говорил благочестивый толкователь, предполагает, что все-таки он просил Господа о приходе Мессии, просил избавления Израилю, чаял его, а тут вот, наконец-то, Господь ответил на его молитву. Но вообще, честно говоря, это все равно останется тайной. И так должно быть, потому что это тайна вот для двоих. Господь ее знает, и Нафанаил знает. Вообще, знаете, у евангелиста Иоанна есть такие места, их достаточно много, вот если посмотреть, они от Евангелия от Иоанна начинаются, и в Апокалипсисе, наверное, Откровение Богослова заканчивается, где говорится о совершенно личных, уникальных отношениях человека с Богом. И мне кажется, здесь то же самое, должно остаться тайной, потому что это откровение именно для Нафанаила, вот больше ни для кого. И на этом откровении дальше строится такой момент, мгновенная как будто вот вспышка яркая веры, узнавания. То есть Нафанаил узнает в Иисусе из Назарета того самого, которого он так хотел увидеть. И поэтому быстро говорит: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Момент, на самом деле, очень интересный. Мы, кстати, подчеркнем, что это действительно конец первой главы Евангелия от Иоанна. Она начинается с чего? С благовестия о Слове Божьем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Говорится о бытии привечного Слова Божия, а потом говорится о его пришествии в мир. И Слово стало плотью. Да? И вот дальше в нескольких эпизодах раскрываются первые дела Слова воплощенного на земле. Вот его встреча с апостолами. Перед диалогом с Нафанаилом еще Спаситель встречается с апостолом Андреем, с Петром. Петру имя нарекает. Значит, ты Симон Цинонин, ты наречешься Кифа. Да? Филиппа, значит, они находят. То есть, уже складывается первая апостольская община. И вот Нафанаил, обратите внимание, исповедует Спасителя, называет его сыном Божьим, царем Израилевым. Вот что это значит? Это значит, что действительно они в Иисусе, вот все апостолы, в данном случае Нафанаил от имени всех апостолов, узнают того самого Спасителя мира, вот Слово воплощенное, пришедшее в мир, и одновременно и Мессию, то есть царя Израилева, что Мессия означает, помазанник царя. То есть сказать «ты царь Израилев», ну, в общем, то же самое сказать, что ты Мессия, ну, или по-гречески «ты Христос», понимаете, да? То есть вот что говорит Нафанаил: «Учитель, ты Сын Божий и ты Христос». То есть, он признает его и сыном Бога Отца, уже в таком возвышенном смысле. Наверное, апостолам постепенно открывалась эта тайна, и они не сразу поняли, вот в каком смысле Сын Божий является им. То, что Сын равен Отцу, они узнают постепенно. Но, по крайней мере, первым, кто исповедовал вот это, первым, кто начал проникать в эту тайну и приближаться к ней, безусловно, является Нафанаил. Поэтому это чтение, ну, вот оно очень важно, конечно. На самом деле, еще очень важно понять, а почему и именно это чтение положено вот в нынешнее воскресенье? Что нынешнее воскресенье – это же ведь праздник торжества православия, а праздник установления и даже восстановления иконопочитания. Этот праздник был установлен, ну, после такой тяжелой трагической истории, споров о почитании икон, споров о возможности изображения Бога. На самом деле были достаточно тяжелые гонения на иконопочитателей. Христиане разделились на иконокластов, то есть те, кто буквально уничтожал, раскалывал иконы. Иконокласт переводится как колющий икону, да, и иконодулов. такие вот взаимные прозвища были, да, ну, то есть икона Дула – это рабы икон, то есть не просто почитатели икон, а те, кто кланяется изображением. Началось это движение иконоборчества, ну, можно сказать, с таких псевдоблагочестивых соображений. Ну, как сказано же в Ветхом Завете, что нельзя изображать Бога, да? Действительно, заповедь вторая, она запрещает изображение какое-то, не сотвори себе кумира и всякого подобия. И в законе Моисеевом подчеркнуто, что твердо помните, что вы не видели никакого образа. К вам говорил Господь, когда вы заключали завет. Народ израильский, соответственно, не должен был ни в коем случае сотворить каких-то идолов. И это действительно совершенно справедливо, потому что каждое изображение невидимого Бога – это есть идол. А вот когда Сын Божий стал плотью, когда Слово Божие воплотилось, о чем, собственно, и говорится в Евангелии от Иоанна, да, и Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати истины, здесь вот ситуация совершенно меняется, потому что мы можем видеть Бога как человека. И, соответственно, изобразить его по человечеству мы можем. Он становится видим и изобразим. Евангелист Иоанн говорит нам вот чуть-чуть пораньше, несколько стихов выше буквально, что Бога не видел никто и нигде. Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. То есть, когда Сын Божий явил нам Бога через человеческое лицо, через человеческий лик, тогда мы, наверное, можем его изображать. И совершенно точно можем изображать. На это и говорили иконопочитатели в споре с иконоборцами. Это и, собственно, в исповедании веры 7-го Вселенского собора об этом так и говорилось, что мы, поклоняясь образу, возводим свой ум к первообразу. Мы почитаем, на самом деле, не, разумеется, там не доски, не краски, но мы почитаем невидимого Бога. Но, возможно, это стало именно потому, что Сын Божий стал плотью, то есть стал человеком.
Отец Александр, ну каким образом это связано с историей Нафанаила? Получается, если он первым исповедал Христа Богом, увидел в человеке, стоящем перед ним Сына Божьего и Мессию Христа, значит, те люди, которые защищали иконы уже во времена иконоборчества, они шли вот этим самым путем Нафанаила?
В определенном смысле да. Вот посмотрите, ведь там интереснейший диалог происходит между Филиппом и Нафанаилом. Да? Филипп находит Нафанаила и говорит, что мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, значит, Иисуса. Нафанаил сомневается. Ну, а что там из Назарета-то? Что может быть доброе? Ну, понятно, Назарет-то маленькая деревня. Там жил 300 человек, там 30 дворов. Что оттуда может произойти? Неужели Мессия оттуда? А Филипп ему, помните, говорит, пойди и посмотри. Вот, мне кажется, здесь ключевой момент такой, пойди и посмотри. То есть, Нафанаил идет и смотрит. И там все время увидел, увидел. Вот дальше вот посмотрите в этом евангельском тексте. Все построено на видении. Иисус, увидев Нафанаила, говорит, а Нафанаил видит Христа. Иисус ему говорит, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя по спокойницу. Опять же, увидишь больше всего, да? А что он увидит? Увидит ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. То есть, он увидит тайны божественной жизни, он увидит Бога самого, он встретится с Ним лицом к лицу, Нафанаил, да, и вот он встретился уже первый раз, и увидит еще больше, он увидит ангелов, которые будут служить, то есть, это в символическом смысле, да, это, наверное, отсылает нас к видению замечательной вот этой вот лестницы Иакова, да, когда ангелы служили Сыну Человеческому. Но главное, что здесь, вот в этом тексте, все основано на видении, вот в связи веры и видения. Вера, как говорит апостол Павел, это есть вещей обличения невидимых. Мы еще не видим, но верим. Вот Нафанаилу в определенном смысле, можно сказать, повезло. Он сначала увидел, а потом поверил. Но его вера и видение связаны. То есть, это видение – это общение с Богом. Это узнавание в нем своего Творца, узнавание в нем любви, его любви, узнавание того, что Бог тебя любит и видит. И вот очень видно, заметно в этом тексте, что Господь является, ну, скажем так, инициатором. Он первый видит Нафанаила. Господь увидел его под смоковницей. То есть, Нафанаил еще Бога не видел, а Господь его уже видел. То есть, Господь хочет выйти нам навстречу, так как он вышел навстречу, наверное, Нафанаилу, встретить нас, привлечь к себе, сделать так, чтобы он был нам доступен. Он, можно сказать, выходит из своей невидимости, непостижимости для того, чтобы встретиться с человеком. И человеку все, что остается, это поверить вот в эту возможность и выйти навстречу Богу, тоже увидеть его, то есть сделать такой встречный шаг.
Отец Александр, а это в той степени, в которой относится к Нафанаилу, это точно так же и к нам может относиться? Во всяком случае, очень хочется на это надеяться, что и нас точно так же видит Господь со всей этой нашей нашей индивидуальностью, со всеми нашими, ну, как сказать, закидонами, тараканами. У каждого из нас они свои.
Вот это вот очень важно, что Господь каждого видит. Вот можно себя поставить в каком-то смысле на месте Нафанаила. Вот представь себе, Нафанаил, одинокий там, да, подсмоковниц. Какие-то самые глубинные переживания его. Да, они Господу видны, и Господь на них отвечает. То есть, на наше недоумение, может быть, заблуждения какие-то, да. Главное нам постараться понять, что Господь действительно хочет с нами разговаривать и хочет нас видеть. Это же ведь еще от Адама идет. Помните, когда Адам-то согрешил, он начал у Господа прятаться, то есть, начал глаза прятать, отводить, то есть, он не хочет Бога видеть. А, наверное, смысл человеческой жизни во многом состоит в том, чтобы как раз из своих заблуждений выйти, из-под этой смоковницы, может быть, от своего неведения, подняться к Богу и увидеть его наконец-то. И вот икона почитания, о которой мы сегодня говорим, тоже нам в этом помогает, потому что через созерцание образа, образа Спасителя, в первую очередь, нам легче возвести свой ум к самому первоисточнику.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю, дорогие слушатели. До свидания, до следующих встреч.
Протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма Феодоровской иконы Божьей Матери при Российском государственном социальном университете, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».